Программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода» в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня понедельник, 22 октября. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Доброе утро. И вот чему будут посвящены 50 минут нашей программы. Выборы в Координационный совет оппозиции продлены до сегодняшнего вечера. Подробности в деле пропавшего оппозиционера Леонида Развожаева. Сегодня состоится третий тур дебатов между Бараком Обамой и Митом Ромни. В Грузии состоялось заседание нового парламента и 50-летие Карибского кризиса, интервью с сыном Никиты Хрущева. Эти и другие темы, новости культуры, все это в программе «Время свободы» в ближайшие часы. Выборы в Координационный совет российской оппозиции, проходившие в эти выходные, столкнулись с трудностями, начиная с DDoS-атак на сайты, которые блокировали голосование в субботу. В связи с этим голосование было продлено на сутки, до вечера понедельника. В центре Москвы в субботу и воскресенье были организованы акции в поддержку выборов, на которых, кроме того, прозвучали призывы к освобождению политических заключенных. За событиями следит корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов.
Голосование в интернете продлено до 20 часов сегодняшнего дня по московскому времени. Для того, чтобы отдать свой голос за 45 из 209 кандидатов в Координационный совет, избирателям нужно пройти так называемую процедуру верификации, подтвердив личность с помощью паспорта и мобильного телефона. Верификация через интернет продлена до конца голосования. На выходных работали региональные избирательные комиссии, где можно было зарегистрироваться, пройти верификацию и проголосовать. Из-за DDoS-атаки на сайт Центрального выборного комитета отдать свой голос в субботу было практически невозможно. Именно из-за этого выборы пришлось продлить. На момент закрытия выборных комиссий 21 октября в 9 часов сообщалось о том, что верифицировано около 100 тысяч избирателей, из них проголосовало около 60 тысяч. В субботу и воскресенье на Трубной площади в Москве состоялся митинг в поддержку выборов в Координационный совет российской оппозиции. На площади были установлены белые тенты, где можно было пройти верификацию. У тентов, в каждом из которых работал по несколько операторов с ноутбуками, постоянно возникали очереди порядка 40 человек. Верификация одного участника занимала около 3 минут. В субботу голосование было невозможно, однако на площади верифицировалось более 1000 человек, а вообще по Москве более 8000. В воскресенье присутствовавшие на акции получили возможность проголосовать прямо на площади. Организаторы в основном помогали сделать это пенсионерам, молодежь отдавала свой голос с помощью мобильных устройств. Ближе к вечеру организаторы привлекли добровольцев, призвав имеющих 3G-модемы и ноутбуки поделиться ими с выборной комиссией, а также помогать проголосовать пенсионерам. Работа комиссии была продлена до конца согласованного митинга, до 9 часов. На митинге также проходил сбор средств в поддержку политических заключенных, им занимались несколько активистов, параллельно собирались подписи под протестом по поводу показа фильма «Анатомия протеста» и против политических репрессий. Со сцены звучали призывы к освобождению политических заключенных, в частности, были плакаты «Свободу Кости Лебедеву», «Свободу Таисии Осиповой», «Свободу Акименкову». И в субботу и воскресенье на митинге присутствовали кандидаты в Координационный совет оппозиции, например, Сергей Удальцов, Борис Немцов и другие. Сергей Удальцов даже проголосовал прямо на площади, что несколько затруднило работу выборной комиссии, поскольку вызвало большой ажиотаж у журналистов.
Корреспондент «Радио Свобода» Антон Бенедиктов. Выборы в Координационный совет российской оппозиции в интернете завершаются этим вечером. На 45 мест претендует более 200 кандидатов. Мы продолжаем программу «Время свободы». Российский оппозиционный активист Леонид Развожаев, исчезнувший после обращения за политическим убежищем на Украине, по данным СМИ, в воскресенье был доставлен в Москву и арестован на 2 месяца по делу подготовки массовых беспорядков. По тому же уголовному делу, которое было возбуждено после фильма НТВ «Анатомия протеста 2», проходит лидер Левого фронта Сергей Удальцов и его помощник Константин Лебедев. Адвокат Леонида Развожаева Виолетта Волкова рассказала «Радио Свобода», что следователи ничего не сообщали защитникам Развожаева.
Сейчас туда к следователю направился второй адвокат. Вот. Этот адвокат сейчас с ним, со следователем, будет общаться. Что произошло, почему не была я вызвана, когда находится уже ордер в деле. И, соответственно, понять вообще, почему, что произошло. Вот. И на каких основаниях, то есть на каких основаниях была экстрадиция произведена без, скажем так, без закона.
Вы написали в Твиттере, что суд якобы уже прошел, то есть что-то уже известно.
Нам становится все известно вот от той прессы, которая, ну, скажем так, действует такая, будем называть ее карманная пресса, потому что Life News появляется везде, где проводятся какие-то там мероприятия с судами, где проводятся какие-то мероприятия с Следственным комитетом, они получают соответствующую информацию. Я видела, как Life News снимали данные с видеорегистратора просто по звонку главного редактора службы судебных приставов и, в общем-то, по договоренности. То есть то, что никогда никому не позволяют. С учетом того, что это издание уже обнародовало соответствующие кадры в интернете, где Леонида Развозяева выводят из суда после того, как ему вчера была избрана, видимо, мера пресечения, связанная с арестом, вот, и он говорит о том, что к нему применялись пытки в течение 2 суток. Вот, я думаю, что, видимо, это кому-то зачем-то надо было. Я не могу понять, почему эти кадры были размещены так оперативно в интернете. Но вот, тем не менее, стало известно об этом не мне, например, не от следователя, хотя я пыталась ему вчера дозвониться, и он просто не подходил к телефону, когда я убирала ему.
По тем же данным, его арестовали на 2 месяца.
Да, ну, вы знаете, как их всех. Вот Лебедева на 2 месяца, соответственно, Развозяева до 16 декабря, я сейчас арестовала.
На Развозяеву заведено уголовное дело, и так же, как и на остальных. И что им грозит вот в этом случае?
А вы знаете, дело все в том, что даже мне следователь сказал, что это не окончательное обвинение, а предварительное. Вот. Поэтому мы говорим пока только о том, что предъявлено на сегодняшний день. А сегодняшний день статья составляет до 10 лет лишения свободы. Вот. Но вы знаете, вот судя по тому, как действуют следственные органы, я думаю, что этой статьей не ограничатся они, к сожалению. Не хотелось бы предполагать, какие статьи могут быть, но, в общем-то, есть и другие статьи, более серьезные в Уголовном кодексе.
Например?
Ну, например, 278-я статья. Мы просто предполагаем, что в данном случае идет какая-то совершенно непонятная со стороны, во всяком случае, следственных органов работа, которая очень далека от закона. Поэтому, естественно, мы с этим будем разбираться, естественно, мы будем поднимать вопрос о том, на каких основаниях была проведена экстрадиция незаконная, а на каких основаниях действовали органы, вообще чьи это были органы, спецорганы. Это была российская спецоперация на территории Украины, это или все-таки это была спецоперация украинских органов. Поэтому нам надо вообще-то понимание хоть какое-то, но следствие это понимание давать не хочет.
И при этом суды закрыты, естественно.
А вы знаете, дело все в том, что по 212 статье суды закрытыми быть не могут. Как бы возникают сомнения, а в связи с чем суд, например, закрыл заседание, как пишут. И закрыл ли вообще суд заседание? То есть мы не можем об этом говорить. Понимаете, эта же информация появилась из Life News. То есть все-таки не профессиональные юристы работают, а просто журналисты. То есть, да, одно дело ходатайство, а другое дело, удовлетворил ли его суд. Это все будет известно после того, как мы ознакомимся с делом. То есть сегодня вот понедельник, утро, и понимание к нам придет через несколько часов.
По делу, кроме Развозяева, из того же фильма НТВ «Анатомия протеста 2» были задержаны и Сергей Удальцов, лидер Левого фронта, и его помощник Константин Лебедев. При этом Лебедев арестован, а Удальцов отпущен под подписку о невыезде. Вот почему так произошло?
А вы знаете, вот это очень сложный вопрос. Я думаю, что у него несколько, может быть, ответов. Первое – внести раскол в рядах Левого фронта. Потому что все сейчас арестованы и привлеченные по данному делу относятся к Левому фронту. То есть кто-то сидит, а кто-то вот на свободе ходит. Во-вторых, у Сергея Дальцова появилось видео его предварительного опроса перед возбуждением уголовного дела. И уже пошли муссироваться там определенной частью, я так думаю, прокремлевски настроенных движений, значит, слухи о том, что Сергей Удальцов слил своих, значит, друзей и, соответственно, получил за это преференции в виде свободы, а вот они сидят. На самом деле это не так, но слухи, понимаете, эти нужны, то есть необходимо внести какой-то разворот, потому что тот же Лебедев, который сейчас находится в СИЗО и тоже не понимает, а, в общем-то, чем они отличаются. Тот же Развозяев, по которому такая спецоперация совершенно незаконная была проведена, тоже может не понимать, на каких основаниях Удальцов находится под свободой. Вот. А второй момент, значит, это такой, его просто пытаются выдавить за территорию Российской Федерации. Потому что если он, допустим, скроется где-то, ну вот развозя его, допустим, это не удалось, но тем не менее, то есть если он где-то скроется, всегда можно будет, во-первых, сказать, что да, действительно Удальцов совершил, допустим, преступление, и вот, видите, он, значит, убежал от власти, это раз. Второй момент, это, то есть, чисто репутационный вопрос. А испортить репутацию Удальцову, я думаю, у властей сейчас одна из первостатейных задач. Вот. Второй момент, это уголовное дело само. Дело все в том, что если, допустим, Удальцов скрылся бы из Российской Федерации, то это предотвратило бы его дальнейший въезд обратно, потому что сроки давности привлечения к уголовной ответственности в отношении лиц, которые скрылись под следствием, не идут. И, соответственно, в данном случае можно было бы говорить, что Удальцов всегда бы находился под в опасности от вот этого возбужденного уголовного дела и сейчас, и через 10 лет, там, и через 15 лет. То есть это второй момент. То есть это навсегда просто избавиться от него, как от одного из лидеров протеста. Вот. И третий момент, то же самое, попытаться выдавить его из России, но при этом красиво и с такой с помпой, с красными дорожками взять где-нибудь на границе и вот просто показать тоже, опять же, репутационный риск, что вот он бежал, значит, вот мы его взяли. То есть, понимаете, это такая очень тонкая игра властей на вот репутационных моментах. Это только этим вызвано то, что Удальцов до сих пор свободен.
Адвокат Леонида Развожаева, Виолетта Волкова, лидер Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Мы продолжаем программу «Время свободы». Краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Страсбурге на заседании Европарламента сегодня будет рассмотрен вопрос о запрете на въезд в страны ЕС и замораживании европейских активов российских чиновников, которые подозреваются в причастности к гибели в 2009 году юриста Сергея Магнитского. В Москве сегодня должны пройти переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. В столице Дагестана, Махачкале, минувшей ночью обстрелян полицейский автомобиль. Убитых и раненых нет. Полицейские открыли ответный огонь и застрелили одного из нападавших, двое других сумели скрыться. Курс валют на сегодня: доллар 30 рублей 78 копеек, евро 40 рублей 21 копейка. И следующая сводка новостей на волнах свободы через четверть часа. Часов 5 минут в эфире «Радио Свобода». Слушайте программу «Классный час». Тема: «Исламское образование, государственные стандарты и религиозные нормы. Должен ли имам быть теологом? Что привозят из рубежа выпускники исламских вузов и зачем религиозному деятелю светская профессия?» Ведет программу Тамара Леленкова. «Классный час», 14:05 на «Радио Свобода». Мы продолжаем программу «Время свободы». Менее чем за неделю до парламентских выборов на Украине в Москву прибывает украинский президент Виктор Янукович. В программе его рабочего визита значатся переговоры с российским главой государства Владимиром Путиным. Корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко продолжит тему.
Визит президента Виктора Януковича в российскую столицу, инициированный его администрацией, как считают эксперты, носит ярко выраженный предвыборный характер. 28 октября украинцам предстоит избрать новый состав Верховной Рады. Телекартинка пожимающих друг другу руки Виктора Януковича и Владимира Путина может оказать влияние на значительную часть избирателей Востока и Юга Украины. Ведь именно на их голоса делает ставку на парламентских выборах партия власти, отмечает политический аналитик Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.
Расчет стратегов избирательной кампании партии регионов присутствует, поскольку личная популярность Путина в Украине, особенно среди тех избирателей, которые голосуют за партию регионов, она, эта личная популярность больше, чем личная популярность президента Украины. И в этом смысле, в электоральном смысле, Янукович является заложником позиции Путина, заложником перед своим собственным электоратом. Принято считать, что личные отношения между Путиным и Януковичем не являются дружескими. Поэтому все зависит от того, что скажет Путин и как произойдет эта встреча.
Согласно официальной информации, на украинско-российских переговорах речь будет идти об углублении межрегионального и пограничного сотрудничества, о перспективах развития кооперации в ракетно-космической и авиационной отраслях, а также в сфере атомной энергетики.
Россия хочет монополизировать практически всю атомную энергетику в Украине, поставить сюда оборудование, которое не настолько хорошее и апробированное на других атомных станциях по реконструкции там мощностей. Поэтому там еще можно работать и работать. Вопрос в том, насколько украинская власть сдаст возможность энергетической безопасности страны под выборы для того, чтобы хотя бы просто присоединиться, прильнуть рядом плечом к президенту России. Потому что на сегодняшний день президента Януковича не хотят видеть ни в одной цивилизованной стране. Европейская никто не жмет руку, ему не заходит по протоколу в одно помещение. Поэтому хотя бы показать, что вот здесь он не изгой. Естественно, не экономические предпосылки и договоренности являются основным лейтмотивом встреч.
Убежден председатель правления Альянса «Новая энергия» Валерий Боровик. То, что в ходе встречи президенты могут поднять и газовый вопрос, накануне не исключил министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. В минувшую пятницу он встречался с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, который специально приезжал в Киев для подготовки московских переговоров Януковича и Путина. Министры, в частности, обсуждали необходимость расширения договорно-правовой базы пребывания в Крыму российского Черноморского флота, говорит директор Севастопольского центра «Номос» Сергей Кулик.
Прежде всего, Россию интересует подписание соглашения о модернизации и перевооружении Черноморского флота и замены старых кораблей на более новые корабли. А Украину в этой связи интересует, конечно, вопрос цены на газ. Не безинтересный также вопрос, до сих пор не урегулированный, это договор по границам в Керченском проливе. Я думаю, что это основные вопросы, которые будут обсуждаться на этих переговорах.
Как известно, ВМФ России объявил о качественном обновлении Черноморского флота. Однако это невозможно без согласия Украины. В Киеве уже не раз намекали, что в обмен на подписание соглашения о модернизации ЧФЭ хотели бы пересмотреть газовые контракты с Россией. По словам эксперта по энергетическим вопросам Валентина Землянского, пока нет никаких оснований утверждать о готовности «Газпрома» пойти на уступки Украине.
Думаю, что рассмотрение данного вопроса, скорее всего, будет отложено, потому что было заявление российской стороны по поводу того, что газовые переговоры будут отложены до конца избирательной кампании в Украине. Соответственно, данный визит – предвыборный ход для того, чтобы показать той части украинских избирателей, которые рассчитывают на улучшение отношений с Россией, что все нормально, есть конструктивный диалог с российским президентом. Не более того.
По мнению политического аналитика Владимира Горбача, вряд ли Янукович заявит в Москве об изменении внешнеполитического курса Украины и желании вступить в таможенный союз, что в Кремле называют главным условием решения газовой проблемы.
Украинская власть будет стараться все равно отделиться и от Запада, и от Востока, выделить себя в отдельный субъект, отдельную территорию, которую нельзя будет напрямую связывать ни с Западом, ни с Россией. Ну вот такая игра в качели Запад-Восток, шантажировать Евросоюз таможенным союзом. И наоборот, украинская власть будет проводить долго и так же безуспешно, как сейчас.
По итогам переговоров Януковича и Путина ожидается подписание ряда двухсторонних соглашений. Ключевые из них, по предположению экспертов, будут касаться гуманитарной составляющей украинско-российского сотрудничества. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Мы продолжаем программу «Время свободы». За две недели до президентских выборов в Соединенных Штатах и накануне третьего раунда теледебатов между двумя кандидатами результаты последнего общенационального опроса указывают на рейтинговое равенство Барака Обамы и Митта Ромни среди американцев, готовых голосовать. Об этом подробнее расскажет наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов.
Согласно опубликованным в воскресенье данным опроса, который был проведен телекомпанией NBC и газетой Wall Street Journal, президент Обама и его республиканский соперник Митт Ромни оба располагают поддержкой 47% американцев, намеренных 6 ноября прийти на участки для голосования. В рамках более широкого пула всех зарегистрированных избирателей симпатии респондентов склоняются больше на сторону Обамы, чем Ромни – 49% против 44%. Но при этом в сравнении с предыдущим подобным опросом опросам, число людей, выражающих доверие к Ромни как к возможному президенту, выросло на 5%. В отношении же Обамы данный показатель остался неизменным. Надежду на улучшение ситуации в американской экономике выразили 45% респондентов, на 18% больше по сравнению с июльским опросом. Но при этом Ромни в глазах избирателей на 6% опережает Обаму как кандидат в президенты, способный лучше совладать с экономическими проблемами страны. Ромни, согласно опросу, на 7% опережает Обаму в предполагаемой способности повысить занятость, на 13% в способности сократить дефицит федерального бюджета. Вместе с тем, результаты опроса показывают, что Обама существенно опережает Ромни практически по всем другим аспектам. Покладистость и внушение симпатии к себе – 57% к 25%, способность решать проблемы, касающиеся женщин – 53% к 25%, понимание нужд простых людей – 53% к 29%, ориентация на средний класс – 52% к 36% и способность разобраться с реформой программы государственной бесплатной медицинской помощи престарелым – Medicare – 46% к 37%. По словам одного из менеджеров проведенного опроса Питера Харта, в предпочтениях респондентов предвыборный посыл Ромни доминирует на уровне макропроблем, таких как экономика. Посыл Обамы выглядит привлекательнее на микроуровне отдельных позиций опросного листа. Представители предвыборных штабов обоих кандидатов, комментируя в воскресенье результаты этого опроса, старались интерпретировать их каждый в пользу своей стороны. Советник Барака Обамы Дэвид Аксельрод в интервью телекомпании NBC демонстрировал невозмутимость, напомнив свои неоднократные предсказания о том, что Обама в попытке переизбраться на второй срок будет идти ноздря в ноздрю со своим республиканским конкурентом. Я не знаю, как увязать все эти результаты опросов, публикуемые NBC. Но если посмотреть на результаты досрочного голосования, которое уже идет по всей стране, они очень убедительны и явно свидетельствуют в нашу пользу. Это куда лучше показатель, чем опросы общественного мнения, которые, скажем откровенно, дают большой разброс. Сенатор-республиканец из Огайо Роб Портман, помогающий Митту Ромни готовиться к теледебатам, считает результаты опроса NBC Wall Street Journal адекватным отражением перелома в пользу Ромни. Тренд идет в нашу сторону. Последние пару недель я не покидаю штат Огайо, выступал на 6 предвыборных митингах, был во многих центрах обработки звонков. Энтузиазм и энергия в этом году на нашей стороне. По сравнению с 2008 годом, республиканские агитаторы-волонтеры обзванивают втрое больше избирателей, чаще обходят их дома. Ситуация на местах складывается в нашу пользу, что подтверждают опросы. На данном этапе предвыборной кампании мы находимся в благоприятном для нас положении. Для того, чтобы победить на выборах, одному из кандидатов достаточно набрать 270 голосов выборщиков. Учитывая результаты опросов и расклад политических сил от штата к штату, Обаме уже твердо гарантированы голоса 191 выборщика, а Ромни – 169 выборщиков. С добавлением штатов, тяготеющих к тому или иному кандидату, Обама получает 237 голосов, а Ромни – 206 голосов. Самое трудное, что предстоит конкурентам, это борьба за оставшиеся 95 голосов выборщиков в 8 колеблющихся штатах, где исход голосования не ясен до последнего момента, ибо претенденты там имеют приблизительно равные шансы на победу. Поэтому Невада, Колорадо, Айова, Висконсин, Огайо, Виргиния, Нью-Гэмпшир и Флорида становятся воистину полем битвы за каждого избирателя. Среди них Огайо имеет решающее значение. Это единственный штат, который голосовал за победителя в 12 последних президентских выборах. Вот почему только на минувшей неделе 4 из 10 самых активных в стране рынков предвыборной телерекламы располагались в Огайо и только один во Флориде. Вот почему, начиная с сентября, Митт Ромни и Пол Райан провели в Огайо 34 агитационных мероприятия, а во Флориде только 20. Соответственно, 18 и 11 мероприятий в этих штатах провели Барак Обама и Джозеф Байден. Для Обамы существует несколько возможных сценариев, позволяющих ему набрать необходимые для победы 270 голосов выборщиков. Самый простой из них – победить во Флориде. Для Ромни также есть несколько вариантов, в зависимости от того, какие колеблющиеся штаты он привлечет на свою сторону. Но его задача выглядит труднее, важнее. Чтобы добиться победы без Огайо, Ромни должен одержать верх во Флориде, Виргинии, Колорадо, Висконсине и Нью-Гэмпшире. По компиляции результатов последних опросов, составленных веб-сайтом Real Clear Politics, Митт Ромни лидирует во Флориде с перевесом в 2,1% пункта. Согласно тому же источнику, Барак Обама лидирует в Огайо с перевесом в 2,4 пункта. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
В 15:05 на Радио Свобода слушайте программу «Мифы и репутации». Русский Париж глазами незамеченного поколения. Разговор о Василии Яновском и его воспоминаниях «Поля Елисейские». Одна из самых известных книг о русской миграции вышла в Москве с обширным комментарием Николая Мельникова. Ведет программу Иван Толстой. «Мифы и репутации» в 15:05 на Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. Выборы в Координационный совет российской оппозиции в интернете продолжились сегодня. Они завершаются этим вечером. На 45 мест претендуют более 200 кандидатов. В Страсбурге на заседании Европарламента сегодня будет рассмотрен вопрос о запрете на въезд в страны ЕС и замораживании европейских активов российских чиновников, которых подозревают в причастности к гибели юриста Сергея Магнитского. В Москве сегодня должны пройти переговоры президентов России и Украины Владимира Путина и Виктора Януковича. Ранее Киев заявил, что не прекратит попыток пересмотреть заключенное в 2009 году соглашение о поставках российского газа на Украину. Следующая сводка новостей на «Волнах свободы» через 15 минут. Мы продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Михаил Косторов. Сегодня исполняется 50 лет так называемому «Карибскому кризису», противостоянию между СССР и США, которое едва не привело к ядерной войне. 22 октября 1962 года президент США Джон Кеннеди выступил с телеобращением к нации, в котором сообщил об обнаружении на Кубе советских ядерных ракет и о введении блокады острова. О событиях тех дней корреспондент «Радио Свободы» Юрий Жигалкин беседовал с Сергеем Хрущевым, сыном тогдашнего советского лидера Никиты Хрущева.
В отличие от общепринятого мнения о том, что установка советских ядерных ракет на Кубе была ответом Кремля на берлинский кризис или на размещение американских ракет у советских границ, Сергей Никитич Хрущев убежден, что его отец руководствовался лишь одним основным соображением.
После 1961 года Куба стала для Советского Союза тем же, чем Западный Берлин для Соединенных Штатов Америки. С одной стороны, символом, а другой стороны, маленьким, абсолютно бесполезным клочком земли, далеко внутри враждебной территории. Но если его не защитить, даже рискуя ядерной войной, ты потеряешь лицо. Американцы были готовы, как мы знаем, в случае, как они считали, действий Советского Союза по установлению контроля над Западным Берлином, применить ядерное оружие. После этого стал вопрос, как Советский Союз может защитить Кубу. Разведка сообщала, что сейчас идет операция «Мангуста» и другие операции, которые должны завершиться высадкой на Кубе. Это сейчас официально Америка отрицает, но я верю. Высадка произойдет осенью 1962 года. Как говорил мой отец, защитить Кубу дипломатически мы не можем. Никто нас не будет слушать, когда мы будем, так сказать, распинаться в ООН. Защитить их обычными вооружениями мы тоже не можем. Тогда вот Хрущеву пришла мысль, что нужно послать туда ракеты. Это будет такой сигнал, так сказать, достаточно серьезный. Он поставил этот вопрос перед руководством, его все поддержали. Когда Микоян ему сказал, так это, говорит, очень опасно, на что ему Хрущев сказал, что это даже авантюристично, но мы живем в условиях, когда Далес провозгласил политику на грани войны. Если мы отступим на какой-то шаг, то наш противник тут же сделает шаг вперед, и все равно будет та же самая линия.
Сергей Никитич, согласно некоторым американским историкам, Кастро был очень удивлен таким предложением. Идея якобы не приходила ему в голову, так ли это?
Кастро был не удивлен и не смущен, но эта идея была ему предложена. И, кстати, он ее воспринял несколько иначе. Кастро, он все-таки экстремист, особенно Че Гевара экстремист, поэтому они рассматривали это не столько как защиту Кубы, И даже потом они говорили, что если бы мы думали, что это защита Кубы, не надо, мы сами можем себя защитить. На что Хрущев посмеялся и сказал, ну не больше, чем в течение 3 дней. А они считали, что это, так сказать, в свете идей Мао Цзэдуна, это подготовка к последнему бою с империей зла, империализмом. И вот мы сейчас на них, так сказать, направим ракеты и их, так сказать, трах-тарарах разгромим.
Некоторые эксперты считают, что Хрущев пошел, по его же признанию, на авантюристичный шаг, потому что после встречи в Вене он посчитал, что Кеннеди может поддаться на давление. Кстати, кое-кто ссылается и на ваши слова о том, что Хрущев якобы говорил о Кеннеди «пошумит, пошумит и успокоится».
Я лично этого никогда не говорил. Хрущев никогда не считал Кеннеди слабым политиком. Кстати, он считал его эффективным партнером после их встречи в Вене. Сказал, что он сам хозяин своей внешней политики, в отличие от Эйзенхауэра. Ну и вообще, так сказать, очень наивно говорить, что какой-то реальный политик может считать, что он способен давить на президента Америки. Это безразлично, кто он, Никсон, Обама или кто-то еще.
Сегодня с трудом, в общем, можно представить, что ответственный лидер страны пойдет на такую конфронтацию. Риск ядерной войны ради достижения, в общем, незначительной, по вашим словам, цели.
Ну, а что не было опасности вокруг Берлина, а не было опасности вокруг Сирии в 1957 году, не было опасности вокруг Ирака в 1958 году. Он понимал, что будет кризис, что мы, так сказать, обменяемся определенным количеством резких движений и слов. А потом договоримся, мы же никто не хочет уничтожения своей страны ради, не знаю, Кастро, для того, чтобы защитить Кастро или для того, чтобы убрать Кастро. В условиях холодной войны, так же, как в условиях горячей войны, в которой он участвовал, если вы не рискуете, вы заведомо проигрываете.
Тем не менее, мог ли Хрущев предполагать такой ответ США, или он все же ожидал более, так сказать, мягкой реакции со стороны Кеннеди?
Он рассчитывал, что это будет разрешено немножко более мягко, как вы выражаетесь, потому что, понимаете, кубинский кризис, в отличие от всех других кризисов, которые были до него, это психологический кризис американской нации. Когда нация перепугалась до смерти, ее дали запугивать все, создалась большая проблема и для Хрущева, и для Белого дома, потому что все кричали, надо нападать, нужно убрать оттуда ракеты. Кстати, в Экскоме, который вот собирался в Белом доме, как мы теперь знаем, в отличие от всех мемуаров, все до единого высказывались за военное разрешение этой проблемы. И только один Кеннеди, сказал, как главнокомандующий, сказал, я принимаю решение, что мы будем вести переговоры.
С Сергеем Хрущевым беседовал мой коллега Юрий Жигалкин в продолжении темы «Мнение жителей Томска». Наш корреспондент Мелани Бачина спрашивала прохожих на улицах этого города о том, что они знают о Карибском кризисе.
То, что писали, то и знаю. Ну, говорили, что на Кубе наши ракеты разместили. Американцам это не понравилось. И от этого весь конфликт серьезно не принималось. Информации было мало, скорее всего. А уже потом, когда стали это более широко освещать, вот тогда и тогда мы были правы. Империалисты виноваты. Мы хотели помочь острову свободе.
Я помню, как в семье разговаривали и об угрозе атомной войны, и всерьез эта тема обсуждалась. И сравнивали Кеннеди и Хрущева. И почему-то именно с этой историей, вот в моем сознании, в детстве, связана история про Кузькину мать и про то, как башмаком стучали в ООН. Какого-то чувства опасности на тот момент не было. А реальные угрозы я узнала гораздо позже. Вся эта история вот в среде России, советской интеллигенции, она носила такой несколько иронический характер. И так она мне и запомнилась, что вот надо же, прям вот Хрущев, прямо с Кеннеди, прям башмаком, прям по столу.
Это было такое время, когда вот США и Советский Союз, они там мерились всем, чем можно, в том числе и ракетами. И это на самом деле было такое опасное время, мне кажется, для планеты. То есть, по сути, они поставили человечеству на такую угрозу ядерной войны.
То, что я помню, может быть, со школьной истории, это в 60-х годах он был. На Кубе разместились советские ракеты, ядерное оружие, то есть американские разведчики обнаружили это все и сказали, чтобы это все оттуда убрали. Вроде как сопротивлялись советские власти, не хотели убирать это оружие оттуда.
Сейчас как-то все меньше про Кубу. Каждый все равно хотел какие-то свои границы защищать. И хотели как господство мировое какое-то, каждая страна хотела иметь. Тем более те страны, которые были, тоже социализм строили, естественно, и в то время защищалось то, что принадлежало к социализму.
Грань была между Третьей мировой войной. Тогда советское правительство во главе с Хрущевым приняло решение о доставке на территорию Кубы нашего щита, так называемого. Одумались, задумались и приняли единственное правильное решение. Воевать с Советским Союзом или с Россией бесполезно.
Знаю, что есть официальная советская версия о том, что первопричиной было все-таки размещение американских ракет в Турции. Потом уже последовал такой логичный ответ Советского Союза. Они разместили, соответственно, свои ракеты на Кубе. Родители мне о Карибском кризисе ничего не рассказать в принципе не могут, потому что они родились на 3 года позже. И, собственно, как и я, знают только вот об этом страшном событии, мне кажется, к счастью, только по сведениям из учебников истории.
Также жители Томска отвечали на вопрос, что вы знаете о Карибском кризисе. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Время свободы». В Кутаисе, втором по величине городе Грузии, состоялось заседание нового парламента, избранного 1 октября. Большинство в законодательном органе завоевала коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзина Иванишвили, который в ближайшее время станет премьер-министром. Выступив на заседании, президент Саакашвили призвал депутатов от новой правящей партии продолжить курс наступления в НАТО и Евросоюз. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Грузии Георгий Кабаладзе.
Первому заседанию парламента предшествовала бурная дискуссия о целесообразности переноса законодательного органа из Тбилиси во второй по количеству населения город страны – Кутаиси. Соответствующая поправка была внесена в Конституцию за несколько месяцев до парламентских выборов, на которых победила оппозиционная коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили. Оппоненты президента Саакашвили ссылались на то, что строительство нового здания обойдется слишком дорого – около 160 миллионов долларов. Кроме того, они не представляли, как может парламент заседать в одном городе, а правительство работать в другом. Многие не хотели просто так отказываться от исторического здания на проспекте Руставели, где 9 апреля 1991 года была провозглашена независимость Грузии. А на площади перед этим зданием происходили все самые значительные события новейшей истории, в том числе столкновение с частями внутренних войск СССР 9 апреля 1989 года и первые баталии гражданской войны, начавшейся в декабре 1991 года. Таким образом, вопрос о парламентской столице был самым принципиальным как в ходе предвыборной кампании, так и после выборов. Однако коалиция миллиардера Бедзины Иванишвили, несмотря на убедительную победу, 85 мандатов из 150, все-таки не обладает конституционным большинством и пока не может принять решение о возвращении парламента в столицу. Причем старое здание парламента на проспекте Руставели, по некоторым данным, уже продано инвестору, и там проводится масштабный ремонт. Независимый политолог Георгий Нодья сказал в интервью «Радио Свобода», что вопрос возможного возвращения парламента из Кутаиси в Тбилиси станет первым пробным камнем того, насколько коалиция «Грузинская мечта» миллиардера Бедзины Иванишвили способна сформировать конституционное большинство и диктовать свои условия оппозиции, то есть бывшей правящей партии «Единое национальное движение».
Ну, если смотреть с точки зрения национального интереса, интереса развития демократических институтов, то у переноса парламента Кутаиси есть и плюсы, и минусы. И это было достаточно противоречивым решением и внутри национального движения. В общем, большинство во главе с Саакашвили как решило, следует перенести парламент Кутаиси для того, чтобы страна более равномерно развивалась. Возможно, вот этот вопрос о возвращении парламента в Тбилиси станет как бы пробным камнем того, насколько грузинской мечте удастся или не удастся собрать конституционное большинство.
Депутатам пришлось проводить первое заседание в еще недостроенном здании, где полностью готов лишь зал пленарных заседаний. Когда президент Саакашвили вошел в зал, парламентское большинство осуществило первый демарш. Ни один из депутатов от «Грузинской мечты» не встал с места и не приветствовал аплодисментами главу государства. Причем это произошло в присутствии иностранных послов, наблюдавших за происходящим из ложи для почетных гостей. Михаил Саакашвили в своей речи тоже коснулся вопроса о переносе парламента, напомнив депутатам, что прежнее здание на проспекте Руставели построил Лаврентий Берия, тогда как новое здание в Кутаиси станет символом новой Грузии. Саакашвили призвал членов нового парламента оппонировать друг другу, но не становиться оппозицией страны и противниками осуществления национальных интересов. Впервые в истории власть в нашей стране сменилась не революцией, не переворотом, не пулями, танками или розами, а избирательными бюллетенями и нормальными выборами. Избирательная кампания была грязной и эмоциональной с обеих сторон. Но мы не враги друг для друга, а только оппоненты. Мы должны вместе работать для вступления Грузии в НАТО и ЕС, восстановления территориальной целостности страны, не попадая при этом в те капканы, которые наверняка будет расставлять оккупант. Сегодня те, кто был оппозицией, стали властью, но нынешняя оппозиция может вновь прийти к власти в результате будущих выборов. Произнося последнюю фразу, президент широким жестом указал на фракцию пропрезидентской партии «Единое национальное движение». Впрочем, бывший представитель президента Шеварднадзе по урегулированию конфликтов, эксперт Ираклий Мачавариани, сказал в беседе со мной, что, несмотря на оптимизм Михаила Саакашвили, «Единое национальное движение» ждет незавидная судьба.
Многие говорят о том, что так называемое национальное движение, оно вроде, так сказать, будет играть роль оппозиционной партии, что это будет двухпартийный, так сказать, парламент. Я в это не верю, потому что национальное движение – это никакая не партия, это некая, так сказать, такая политическая сила, построенная по тоталитарному принципу. Соответственно, люди, которые объединены, так сказать, в национальном движении, они очень скоро потеряют интерес, так сказать, к своему нахождению там. И, на мой взгляд, эта организация, она начнет, так сказать, распадаться.
Вечером депутаты избрали председателем парламента республиканца Давида Усупашвили и сформировали парламентские фракции. Что касается утверждения нового правительства Бидзины Иванишвили, этот вопрос будет рассмотрен только в четверг. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Лидер Левого фронта Сергей Удальцов призывает к массовой манифестации сегодня вечером у здания Следственного комитета в Москве с требованием освободить своих сторонников Леонида Развожаева и Константина Лебедева. По некоторым данным, Развожаева доставили в Москву из Киева, где он был якобы похищен российскими спецслужбами, и арестовали на 2 месяца по делу о подготовке массовых беспорядков. Выборы в Координационный совет российской оппозиции в интернете продолжаются сегодня. Они завершаются этим вечером. На 45 мест претендуют более 200 кандидатов. В американском штате Флорида сегодня вечером пройдут заключительные 3-й дебаты между кандидатами в президенты США Бараком Обамой и Митом Ромни. Нынешний раунд будет посвящен вопросам внешней политики. О погоде сегодня днем. В Москве 8 градусов тепла, небольшой дождь. В Санкт-Петербурге плюс 5 и облачно. И следующий выпуск новостей на «Волна свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Продолжаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В американском издательстве Double Day опубликована книга известной журналистки Энн Эпплбаум «Железный занавес. Сокрушение Восточной Европы». Книга посвящена становлению коммунистических режимов и политики Советского Союза в странах Восточной Европы после окончания Второй мировой войны. Эпплбаум не впервые пишет о России. В 2003 году она получила Пулитцеровскую премию за книгу «ГУЛАГ. Паутина большого террора». С Энн Эпплбаум беседовал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Дубинский.
Советское присутствие в Восточной Европе продолжалось более 40 лет. За это время народы Восточной Европы были свидетелями таких исторических событий, как Венгерская революция, возведение Берлинской стены, Пражская весна, возникновение движения «Солидарность» в Польше. Но события, о которых говорится в книге Энн Эпплбаум, разворачивались раньше. Речь идет всего о 12 годах. Вот как объясняет свое решение сосредоточиться именно на периоде с 1944 по 1956 год Энн Эпплбаум.
Это книга о сталинизации Восточной Европы, о насаждении советской тоталитарной системы в регионе, отличавшемся до прихода к власти коммунистов изобилием разных политических взглядов. Период, который я описываю, начинается с освобождения советской армии стран Восточной Европы в конце войны и завершается смертью Иосифа Сталина и началом первых крупных восстаний.
Вы уделяете основное внимание трем странам – Восточной Германии, Венгрии и Польше. Почему вы выбрали именно их?
Я их выбрала потому, что они отличались друг от друга, и они по-разному пережили войну. Восточная Германия была частью нацистского государства. Венгрия находилась где-то посередине, будучи то вольным, то невольным союзником Германии. Польша была оккупирована Адольфом Гитлером, а затем воевала против него. Но и до Второй мировой войны история этих стран была совершенно различной. Меня заинтересовал тот факт, что, несмотря на все эти различия, культурные, лингвистические, политически, к 1950 году со стороны казалось, что упомянутые государства стали очень похожи одно на другое. Мне было интересно узнать, как именно советской армии НКВД удалось так быстро эти страны изменить.
В предисловии к книге вы отмечаете, что одна из ее целей – подробнее изучить историю тоталитарных государств и методов, используемых диктаторами для подавления населения. Какие уроки можно извлечь из истории советского влияния в Восточной Европе?
Советское руководство верило в мощь пропаганды и рассчитывало, что если им удастся взять под контроль радио, а тогда радио было главным инструментом коммуникации, оно сможет склонить на свою сторону массы. Особый интерес Советский Союз проявлял к любым общественным объединениям, причем не только политическим партиям, а даже таким, как футбольные клубы или шахматные секции. И почти с самого начала эти группы постигли репрессии.
Несмотря на то, что Советский Союз тщательно готовился к расширению своего влияния в Восточной Европе, вы пишете, что поначалу оставалось многообразие политических партий, частное предпринимательство и свободная пресса.
Существовала уверенность, что рано или поздно советская идеология станет популярной, поэтому были проведены свободные выборы в таких странах, как Венгрия, Восточная Германия и Чехословакия. Коммунисты искренне верили, что их кандидаты победят, ведь они руководствовались марксистской идеологии, согласно которой сначала должна произойти буржуазная революция, а вслед за ней революция коммунистическая. Они верили, что рано или поздно рабочий класс поймет, что именно он играет решающую роль в истории. Но этого не произошло. Промосковские кандидаты не победили, и для советского руководства это было шоком. После этого Москва поняла, что ее кандидаты будут проигрывать и в будущем. Свободным выборам был положен конец.
Вы пишете, что Советский Союз приступил к этническим чисткам в Восточной Европе. Кто пострадал больше всего?
После войны Советский Союз проводил этнические чистки. Речь шла о создании гомогенных государств. Основными жертвами стали немцы. В Потсдаме было достигнуто соглашение о выселении немцев с территории других восточноевропейских государств, в частности, из Польши и Чехословакии. Но этнические чистки в тот период были гораздо более изощренными и масштабными, чем нам кажется ныне. Речь шла о перемещении миллионов людей. Хочу подчеркнуть, что, во-первых, во многих странах этот процесс осуществляли местные компартии, а во-вторых, местное население приветствовало депортацию немцев, и это рассматривалось как достижение коммунистического режима. На самом деле этот процесс сопровождался жестокостями. Из Польши, например, депортировали всех немцев, и тех, кто сотрудничал с нацистами, и тех, кто нацистам противостоял бок о бок с польским сопротивлением. Второй крупной этнической чисткой был фактический обмен между поляками и украинцами. Когда польская граница с СССР была продвинута на запад, многие поляки остались на территории Советского Союза, а украинцы на территории Польши. Совершить обмен оказалось не так и просто. Многие поколения жили в своих деревнях и городах, и они не хотели покидать родные места. Против них были применены угрозы и сила. Между поляками и украинцами даже возник открытый вооруженный конфликт, о чем остальному миру было практически ничего не известно.
Несмотря на все репрессии, Советский Союз нашел в Восточной Европе союзников, которые с готовностью сотрудничали с ним и принимали участие в этих репрессиях сами. Кто были эти люди? Были ли они людьми с политическими убеждениями или просто оппортунистами, которые благодаря сотрудничеству с Москвой хотели быть у власти?
Мне кажется, среди них были и те, и другие. Конечно, некоторые были оппортунистами, но другие по-настоящему верили в то, что делали. Это не свидетельствует о том, что они были хорошими или нравственными людьми. Ведь можно сказать, что нацисты тоже были людьми убеждений и верили, что их политика была единственно правильной. В Восточной Европе тоже верили в коммунизм, подчеркивая его научную обоснованность Карлом Марксом. Эти люди были идеологами, но это не мешало им одновременно быть политическими оппортунистами. Они полагали, что если придерживаться партийной линии и сохранять тесные связи с Москвой, то они получат власть и удержат ее в своих руках.
С Энн Эпплбаум беседовал Владимир Дубинский. В Праге открылась выставка картин Марии Брожевой, чешской художницы, которая рисует обычными цветными карандашами. И подробнее об этом расскажет Александра Вагнер.
В пражском торговом центре «Арфа» представлено 100 рисунков, над которыми чешская художница Мария Брожева работала на протяжении последних 8 лет. Техника рисования карандашами, как известно специалистам по живописи, трудоемкая. На одно полотно уходит не меньше 100 часов работы. Зато, считает Брожева, карандаш позволяет сосредоточиться на мелких деталях. Возникает фантастический мир, полный сказочных персонажей, единорогов, домовых, леших, русалок. Ошибочно было бы думать, что этот мир создается для детей. Чешская художница иллюстрирует книги для взрослых. По ее мнению, в современном мире мало у кого есть возможность и желание посещать художественные галереи, а вот книги с множеством иллюстраций помогут приобщиться к искусству. Большинство картин, представленных на выставке в Праге, создавались в публичном пространстве, на улицах городов, в торговых центрах, в галереях. Брожева пытается доказать, что искусство доступно каждому. Чтобы начать рисовать, достаточно приобрести набор цветных карандашей. Во время открытых сессий рисования Брожева учит своему мастерству всех желающих и рассказывает о секретах карандашной техники. Она называет свою работу «защита карандаша». В интервью «Радио Свобода» Мария Брожева рассказала, почему она встала на защиту цветных карандашей.
У карандашей есть огромное преимущество. Их можно носить с собой. Поэтому мастерская художника может возникнуть где угодно, даже на улице. В отличие от красок, карандаши не оставляют пятна на одежде или на полу. Есть и другая выгода. Можно в любой момент остановиться и дорисовать картину позднее. Это невозможно сделать, рисуя, например, акварельными красками, которые быстро высыхают. Поэтому, когда меня во время открытой сессии рисования кто-то прервет и задаст вопрос, это не влияет на процесс создания произведения, продуманной до деталей, еще до того, как рисунок появляется на бумаге. С другой стороны, сложность рисования карандашами в том, что рисунок практически невозможно наносить изменения. Например, стирать нарисованное ластиком, перерисовывать. С самого начала все должно быть сделано правильно. Несмотря на то, что карандаши приравнены к игрушкам для детей, эта техника очень сложная, позволяющая легко сделать вывод о уровне мастерства художника.
Почему вы решили использовать именно цветные карандаши для создания картин?
Я
начинала рисовать карандашами, как и многие из нас, в детстве. Это первое средство изобразительного искусства, с которым сталкивается каждый человек. Мой мир фантазий с детства был полон деталей и красок, и я разрабатывала технику, которая соответствовала тому, что я хотела рисовать. Позже, во время учебы, я узнала, что карандаши — это игрушка для детей, которая не берется в расчет при создании произведения искусства. Меня это огорчило, потому что цветные карандаши — потрясающее средство самовыражения. Я приняла решение показать, что можно создать, пользуясь обычными карандашами. Когда я организовывала свои первые выставки, многие не верили, что мои картины нарисованы карандашами. Мне показалось, что было бы интересно показать, как создается картина. И я сделала шаг навстречу, отправилась на улицу, чтобы продемонстрировать свое умение. Мне кажется, что современные художники слишком отдалились от обычного человека. А я стараюсь приблизить мир искусства, создавая фантастический мир, понятный более широкому кругу людей. Наверное, потому что все мы когда-то давно были детьми, любили сказки и смотрели на мир с любопытством, как на место полное чуда и фантазии. Этот мир остается в человеке, даже когда он становится взрослым. По словам Марии Брожева, вдохновение она черпает из собственных снов. Учиться рисованию она начала потому, что хотела поделиться этими снами с остальными. Александра Вагнер для «Радио Свобода», Прага.
В 11.05 по московскому времени на Радио Свобода слушайте программу «Разница во времени» о 70-летии операции «Бернхард». Ну а мы завершаем утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Для вас работали продюсер Михаил Косторов и ведущая Динара Седикова. Хорошего вам дня и оставайтесь на волнах свободы.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Завершилась регистрация наблюдателей на выборах в Координационный совет оппозиции.
Комментарии экспертов.
Политолог Алена Гетманчук о сценариях развития отношений Украины и Европейского Союза.
В блогах «Свободы».
Александр Генис о фестивале гастрономики.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Новости на «Свободе». Быстро и точно.
Все члены международных сил содействия безопасности останутся с Афганистаном сейчас.
Подделки агитпропа путинского.
До 1 января 2015 года рестораны, кафе и другие.
Обстановка в колонии стала угрожающей с прибытием из Пскова.
Разучили нашу активность по защите политзаключенных.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.